Джеромка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Глава четвертая. Вопрос о пище, возражение против керосина в качестве атмосферы, преимущество сыра как спутника в путешествии, замужняя женщина покидает свой дом, дальнейшее приготовление на случай, если лодка опрокинется, я укладываюсь, зловредность зубных щеток, Джордж и Гаррис укладываются, ужасающее поведение Монморанси, мы отправляемся спать. Потом пошло обсуждение вопроса питания. Джордж сказал: «Начнем с завтрака». Джордж так практичен. «Прежде всего на завтрак нам нужна будет сковорода». Гаррис заметил, что это неудобоваримо, но мы попросили его не быть ослом, и Джордж продолжал. «Потом еще чайник, котелок и спиртовка». «Только не керосин», — сказал Джордж с многозначительным взглядом, и мы с Гаррисом согласились с ним. «Раз как-то мы брали керосинку, но больше никогда. В течение этой недели мы словно жили в лавке, где торгуют керосином. Он просачивался. Нет ничего на свете, что умело бы просачиваться так, как керосин. Мы держали его на носу, и отсюда он просачивался вниз по рулю, пропитывая всю лодку и все имевшиеся на ней предметы по пути, и просачивался в реку, и насыщал пейзаж, и портил атмосферу. Иной раз дул западно-керосиновый ветер, временами восточно-керосиновый, а подчас северно-керосиновый и даже, пожалуй, южно-керосиновый. Но откуда бы он ни дул, с полярных ли снегов или песков пустыни, он неизменно доходил к нам, напоенный ароматом керосина. А тот все просачивался и портил нам солнечный закат. А уж что касается лунных лучей, то от них положительно так и разило керосином. В Марло мы попытались улизнуть от него. Мы оставили лодку у моста и пошли прогуляться по городу, чтобы избежать его. Но он отправился следом за нами. Весь город был пропитан керосином. Мы прошли через кладбище, и, казалось, точно людей хоронили в керосине. Верхняя улица провоняла керосином. Мы удивлялись, как это можно жить на ней. Мы вышли на Бирмингемскую дорогу и прошли мили за милями, но все было бестолку. Поля купались в керосине. В конце этого путешествия мы собрались в полночь на пустынной поляне под разбитым молнией дубом и поклялись страшной клятвой. Мы сквернословили по этому поводу целую неделю в обыкновенном будничном тоне, но тут было нечто совсем особенное. Никогда больше не брать с собой в лодку керосина. Таким образом, в настоящем случае мы ограничились древесным спиртом. И это тоже порядочная гадость. Пирог и кекс одинаково отдают древесным спиртом, но для внутреннего употребления в больших дозах древесный спирт все же здоровее керосина. Из прочих яств для завтрака Джордж рекомендовал яйца с беконом, так как это легко готовить. Холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. «На ленч», — сказал он, — «мы можем есть бисквиты, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но только не сыр. Сыр, подобно керосину, чересчур притязателен. Он завладевает всей лодкой. Он пропитывает корзину и придает сырный запах всему, что в ней находится. Не знаешь, что ешь, пирог ли с яблоками, немецкую колбасу или землянику со сливками. Все одинаково кажется сыром. Слишком уж много в сыре запаха. Помнится, один мой приятель купил две головки сыра в Ливерпуле. Превосходные были сыры, зрелые и нежные, и с запахом в 200 лошадиных сил, распространяющимся на 3 мили и способным сбить человека с ног на расстоянии 200 ярдов. Я был в то время в Ливерпуле, и приятель мой просил, если мне все равно, захватить сыры с собой, так как он задержится еще 2 дня, а сырам, как ему кажется, больше ждать не годится. «С удовольствием, дружище», — сказал я, — «с удовольствием». Я заехал за сырами и увез их в кэбе. Это была дряхлая каретка с впряженным в нее разбитым на ноги закаленным лунатиком, которого его владелец, говоря со мной, назвал в минуту увлечения лошадью. Я положил сыры сверху, и мы отправились аллюром, сделавшим бы честь любому паровому катку. И все было весело, как похоронный звон, пока мы не завернули за угол. Тут ветер пахнул сырным запахом прямо на нашего коня. Тот внезапно проснулся и, фыркнув от страха, помчался с быстротой 3 миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и прежде чем мы достигли конца улицы, он развил до 4 миль в час, оставляя далеко позади коллег и толстых дам. Пришлось 2 носильщикам помогать кэбману сдержать его перед вокзалом. Да и то не знаю, одолели ли бы они его, если бы у одного из них не хватило присутствия духа накинуть ему платок на нос и покурить бумагой. Я взял билет и гордо прошелся со своими сырами по платформе, причем публика почтительно расступалась по сторонам. Поезд был набит битком, и мне пришлось сесть в отделении, где уже находилось 7 человек. Один сердитый старый джентльмен запротестовал. Но я, несмотря на это, влез и положил сыры в сетку, протиснулся на место и заметил с приятной улыбкой, что сегодня жаркая погода. Прошло несколько минут. Затем старый джентльмен начал тревожиться.
«Очень здесь душно», — сказал он.
«Совсем невыносимо», — отозвался его сосед. Тут оба они начали потягивать носом и по 3-му разу, вдохнув запах полной грудью, встали, не добавив ни слова, и вышли вон. Тут поднялась толстая дама и сказала: «Безобразие так беспокоить почтенную замужнюю женщину!» Собрала кофр и 8 свертков и вышла. Остальные 4 пассажиров просидели еще некоторое время, пока торжественный с виду человек в углу, походивший одеждой и общими приметами на члена бюро похоронных процессий, не заметил, что ему вспоминается о мертвом младенце. Тогда 3 прочих пассажиров попытались протиснуться в дверь одновременно и столкнулись лбами. Я улыбнулся черному господину и заметил, что мы остаемся вдвоем на все отделение. Он же добродушно засмеялся и ответил, что иные люди затевают целые истории из-за пустяков. Но даже и он впал в странное уныние, когда поезд тронулся, ввиду чего, когда мы прибыли в Кру, я предложил ему выйти и промочить глотку. Он согласился, и мы протиснулись к буфету, где вопили и топали ногами и махали зонтиками в продолжении 1/4 часа. Наконец подошла барышня и спросила, не угодно ли нам чего-нибудь. «Вы что станете пить?» — спросил я, обращаясь к приятелю.
— «На 0,5 кроны чистой водки, пожалуйста, мисс», — сказал он.
И, выпив ее, преспокойно убрался и сел в другое отделение, что я называю подлостью. После Кру я оставался в отделении один, хотя поезд и был переполнен.
Когда мы останавливались на станциях, люди замечали пустое отделение и бросались к нему. «Сюда, сюда, Мэри, поспеши, тут места вдоволь! Ладно, Том, сядем здесь!» — перекликались они между собой. И проворно бежали к нему, таща тяжелый багаж, и сражались у двери, чтобы пробиться вперед. Один из них распахивал дверцу, поднимался по ступенькам и отшатывался в объятия стоявшего за ним. И все тогда входили и подтягивали носом, а потом отступали и шли задыхаться в других вагонах или уплатить разницу и ехать в первом классе. Из Хьюстона я отвез сыры в дом моего знакомого. Когда его жена вошла в комнату, она слегка повела носом, а затем сказала: «Что такое? Не скрывайте от меня худшего». Я отвечал: «Это сыры. Том купил их в Ливерпуле, просил меня привезти их с собой». Я добавил, что, надеюсь, она понимает, что я тут ни при чем. Она же ответила, что не сомневается в этом, но зато Тому от нее достанется, когда он приедет домой. Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем предполагал. 3 дня спустя, не дождавшись его, меня навестила его жена. Она спросила меня: «Что говорил Том насчет этих сыров?» Я отвечал, что он велел держать их в прохладном месте, чтобы никто их не трогал. Она возразила: «Едва ли кто пожелает их тронуть. А нюхал ли он их?» Я сказал, что, насколько мне известно, он их нюхал, и добавил, что он, по-видимому, сильно к ним привязан. «Как вы думаете, расстроит ли его?» — спросила она. «Если я дам человеку золотой, чтобы он отнес их и закопал в землю?» Я выразил уверенность, что после такого прискорбного события Том никогда в жизни больше не улыбнется. Ее осенила мысль. Она сказала: «Не согласитесь ли вы хранить их вместо меня? Позвольте прислать их к вам». «Мэм», — сказал я, — «лично я люблю запах сыра, и путешествие с ними из Ливерпуля всегда будет вспоминаться мне как блаженное окончание приятных каникул, но в этом мире нам следует думать также и о других. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова, возможно, также, что и сирота. Она питает сильное, можно даже сказать красноречивое, предубеждение против того, чтобы ей, по ее выражению, наступали на нос. Присутствие сыров вашего мужа в ее доме будет, как я инстинктивно это чувствую, понято ей, как наступание на нос. Но да не скажет никто никогда, что я наступаю на нос вдовам и сиротам».
«Прекрасно», — проговорила жена моего друга, вставая. «Могу только сказать, что я заберу детей и поселюсь с ними в гостинице, пока эти сыры не будут съедены. Я отказываюсь дальше оставаться с ними в одном доме». Она сдержала слово, поручив дом судомойке после того, как последняя, на заданный ей вопрос, в силах ли она перенести запах, спросила: «Какой запах?» Когда же ее подвели вплотную к сырам и велели покрепче принюхаться, сказала, что может разобрать слабый запах дыни. Из этого заключили, что она не может потерпеть большого ущерба от сырной атмосферы, и оставили ее в доме. Счет в гостинице достиг 15 гиней, и когда мой приятель все посчитал, оказалось, что сыр обошелся ему по 8 шиллингов 6 пенсов за фунт. Он сказал, что хотя и питает большое пристрастие к сыру, однако это ему непосредством, поэтому он решил от них отделаться. Он бросил их в канал, но их пришлось вынуть обратно, ибо рабочие на баржах жаловались. уверяли, что испытывают подлинную дурноту. После этого он однажды вынес их темной ночью и оставил в приходской мертвецкой. Но коронер разыскал сыры и поднял целый скандал. Он объявил, что это заговор, чтобы пробуждать умерших и тем лишить его куска хлеба. Наконец мой приятель отделался от них. Он свез их в Приморский город и закопал на берегу. Благодаря ему городок совсем прославился. Посетители стали говорить, что никогда раньше не замечали исключительной крепости воздуха, а слабогрудые и чахоточные так и стремились туда толпами в течение многих лет. Поэтому, как я не люблю сыр, но считаю, однако, что Джордж был прав, исключив его из списка.
«Чая нам не надо», — сказал Джордж. Лицо Гарриса омрачилось. «А будет добрая, дружная, сборная еда в 7 часов. Обед, чай и ужин сразу».
Гаррис несколько приободрился. Джордж предложил взять пирожки с мясом и фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы взяли замечательное клейкое произведение Гарриса, которое разбавлялось водой и получало название «лимонада».
«Вдоволь чая и бутылку виски на случай, — сказал Джордж, — если мы опрокинемся».
Сдается мне, что Джордж чересчур напирал на мысль об опрокидывании. По-моему, это нехорошее расположение духа, когда пускаешься в плавание. Все же я рад, что мы взяли виски. Вина и пиво мы не брали, они не годятся для реки. От них чувствуешь себя тяжелым и ленивым. Стаканчик под вечер, когда околачиваешься в городе и любуешься барышнями, вполне уместен. Но не пейте вы тогда, когда солнце жарит вам прямо в голову, и впереди предстоит серьезная работа. Перед тем, как разойтись, мы в этот вечер составили список того, что нам надлежало взять, и он оказался достаточно пространным. На следующий день, бывшей пятницей, мы раздобыли все эти вещи, а вечером сошлись их укладывать. Достали большой саквояж для платья и 2 большие корзины для провизии и кухонных принадлежностей. Стол сдвинули к окну, сложили все посреди комнаты на полу, сели вокруг и стали смотреть на груду. Я сказал, что буду укладывать. Я несколько горжусь своей укладкой. Укладка — один из тех многочисленных вопросов, в которых я лучше осведомлен, чем большинство людей. Я сам удивляюсь иногда многочисленности этих вопросов. Я внушил эту истину Джорджу и Гаррису, сказав им, что пускай они лучше предоставят все дело мне. Они согласились с готовностью, в которой было нечто зловещее. Джордж набил трубку и развалился в кресле, а Гаррис положил ноги на стол и зажег сигару. Едва ли таково было мое намерение. В мой план, само собой, разумеется, входил расчет, что я буду всем распоряжаться, а Гаррис и Джордж будут хлопотать под моим надзором, причем все время... «Эх ты, давай сюда, я сделаю. Ну вот, что может быть проще?» Так сказать, буду поучать их. То, как они отнеслись к моему предложению, раздражило меня. Ничто так не раздражает меня, как зрелище человека, который сидит и ничего не делает, в то время как я работаю. Я жил однажды с человеком, который доводил меня таким способом до бешенства. Бывало, валяется на диване и по целым часам наблюдает за тем, что я делаю, следя за мной глазами, куда я не двинусь по комнате. Он уверял, что ему положительно полезно смотреть, как я вожусь. Глядя на меня, он чувствовал, что жизнь — не праздный сон для зевания и ротозейства,
а благородная задача, полная долга и сурового труда. Говорил, что удивляется, как это мог жить прежде, чем встретился со мной, когда ему не приходилось смотреть ни на чью работу. Я, например, не таков. Я не могу сидеть смирно и смотреть, как другой трудится и надрывается. Так и подмывает меня вскочить и прохаживаться, держа руки в карманах, и наставлять его, как и что делать. Всему виной моя энергическая природа. Тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, я ничего не сказал, но принялся за работу. Дело оказалось больше, чем я предполагал, но в конце концов я покончил с саквояжем, сел на него и застегнул ремни. — А ботинки ты не станешь класть? — спросил Гаррис. Я оглянулся и увидел, что позабыл их положить. Как это похоже на Гарриса! Разумеется, он не мог сказать ни слова, пока я не стянул саквояж ремнями. А Джордж стал смеяться. Этим своим несносным, бессмысленным, тупоголовым, разинутым до ушей хохотом. Как этот смех может взбесить меня? Я отпер саквояж и уложил ботинки. И тут, когда я уже готовился запереть его, меня осенила ужасная мысль. Уложил ли я свою зубную щетку? Не сумею сказать почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку или нет. Мысль о зубной щетке, как тень, следует за мной в дороге и отравляет мне существование. Мне снится, что я не уложил ее, и я просыпаюсь в холодном поту, встаю с постели и ищу ее. А поутру я укладываю ее раньше, чем почистил зубы, и снова вынужден раскладываться, чтобы добыть ее. И она всегда оказывается на самом дне. Потом я снова укладываюсь и забываю ее, и мне приходится мчаться наверх в последнюю минуту и вести ее на железнодорожную станцию, завернутой в носовой платок. Разумеется, мне пришлось вывернуть из саквояжа все без остатка. И, разумеется, щетка не нашлась. Я довел все вещи приблизительно до того состояния, в каком они должны были находиться до сотворения мира, когда еще царил хаос. Разумеется, щетки Джорджа и Гарриса попадались мне по 18 раз кряду, но своей я найти не мог. Я положил вещи обратно, одну за другой, и каждую поднимал кверху и встряхивал. Щетка нашлась в сапоге. Потом я уложил все сначала. Когда я закончил, Джордж спросил меня, внутри ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, внутри ли мыло или нет. Захлопнул саквояж и стянул ремни. Но увидел, что уложил свой табачный кисет, и вынужден был снова отпереть его. Окончательно запертым он оказался в 10:05 пополудни, а оставалось еще уложить корзины. Гаррис сказал, что нам надо пуститься в путь меньше, чем через 12 часов, и что, пожалуй, будет лучше, если они с Джорджем сделают остальное. И я согласился с ним и уселся посмотреть, а они принялись за дело. Начали они с легким сердцем, очевидно, намереваясь показать мне, как делается дело. Я не делал замечаний, я только ждал. Когда Джорджа повесят, Гаррис будет худшим укладчиком в мире. Я смотрел на груды тарелок, чашек, чайников, бутылок, мисок, спиртовок, пирогов, помидоров и так далее, и чувствовал, что зрелище будет интересным. Я не ошибся. Они начали с того, что разбили чашку.
Это было их первым подвигом. Сделали они это единственно для того, чтобы показать, что могут сделать, и возбудить к себе интерес. Потом Гаррис уложил клубничное варенье вместе с помидором и раздавил помидор. И пришлось выбирать помидор из варенья чайной ложкой. Затем настала очередь Джорджа. Он наступил на масло. Я ничего не говорил, но подошел поближе, сел на край стола и стал смотреть. Это бесило их больше, чем все, что я мог бы сказать. Я это чувствовал. Они начали нервничать и суетиться, и наступали на вещи, и клали вещи за спину, и не могли их найти в нужную минуту, и уложили пироги на дно, и положили сверху тяжелые вещи, и продавили пироги. Всюду, куда только было можно, они насыпали соли. А уж что касается масла... Никогда во всю свою жизнь я не видел, чтобы два человека натворили столько дел с куском масла, ценой в 1 шиллинг 2 пенса. После того, как Джордж соскреб его со своей туфли, они попытались вложить его в котелок. Оно не лезло, а то, что влезло, не хотело вылезать обратно. Наконец они выскребли его вон и положили на стул. И Гаррис тотчас сел на него, и масло пристало к нему, а они пошли разыскивать его по всей комнате. «Я готов присягнуть, что положил его на этот стул», — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье. «Я сам видел, как ты его клал не далее, как минуту назад», — подтвердил Гаррис. Снова они отправились вокруг комнаты на розыски и снова сошлись посредине и воззрились друг на друга. «Удивительный случай», — заметил Джордж. «В высшей степени таинственный», — подтвердил Гаррис. Тут Джордж зашел Гаррису в тыл и увидал масло. «Да вот же оно! Тут как тут!» — воскликнул он с негодованием. «Где?» — крикнул Гаррис, поворачиваясь и устремляясь куда-то. «Да стой же ты смирно! Куда это ты?» — заревел Джордж, бросаясь в погоню. Тогда они сняли его и упаковали в чайник. Монморанси, как и следовало ожидать, принимал во всем участие. У Монморанси одна только честолюбивая мечта в жизни — попасться под ноги и быть обруганным. Если ему удается протиснуться туда, где он особенно неуместен, и отравить всем существование, и присутствующие выйдут из себя и будут швырять в него, чем попало, только тогда он чувствует, что его день не пропал даром. Высшая его цель — это устроить так, чтобы кто-нибудь споткнулся об него и продолжал ругать его непрерывно в течение часа. Когда ему удается этого достигнуть, его самомнение становится поистине невыносимым. Он приходил и садился на те самые вещи, которые подлежали немедленной укладке, и пребывал в непоколебимом заблуждении, что каждый раз, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руку, им требуется его холодный влажный нос. Он вступил ногой в варенье и рассыпал чайные ложки, и притворился, что лимоны — крысы, и влез в корзину и умертвил троих из них, прежде чем Гаррис огрел его сковородкой. Гаррис уверяет, что я поощряю его. Вовсе я его не поощряю. Такая собака не нуждается в поощрении. То, что он делает по внушению естественного, прирожденного греха, родившегося вместе с ним. Укладка закончилась в 12:50. И Гаррис сел на большую корзину и выразил надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж заметил, что если что разбилось, то уже разбилось. И это размышление, очевидно, доставило ему утешение. Еще он сказал, что готов ложиться спать. Мы все были готовы ложиться спать. Гаррис на эту ночь оставался ночевать с нами. И мы вместе отправились наверх. Мы кинули жребий, и Гаррису выпало на долю спать со мной. Он спросил меня: «С какой стороны кровати ты предпочитаешь спать, Джим?» Я ответил, что обыкновенно предпочитаю спать просто на постели. Гаррис объявил, что это старо и неостроумно. Джордж спросил: «В котором часу будить вас, ребята?» Гаррис сказал: «В 7». Я сказал: «Нет, в 6», потому что собирался писать письма. Мы с Гаррисом немножко сцепились по этому поводу, но, наконец, разделили разницу пополам и остановились на 7:30. «Разбуди нас в 7:30, Джордж», — сказали мы. Джордж не отвечал, и, подойдя к нему, мы увидели, что он давно спит. Поэтому мы приставили к его постели лохань с водой, таким образом, чтобы он мог упасть в нее, когда встанет поутру, а сами улеглись в постель. Глава 5. Миссис П. будет нас. Мошенническое предсказание погоды. Наш багаж. Испорченность маленького мальчика. Вокруг нас собирается народ. Мы отъезжаем с большим парадом и прибываем на вокзал Ватерлоо. Невинность служащих юго-западной дороги в отношении столь мирских вопросов, как поезда. Мы плывем, плывем в открытой лодке. Разбудила меня поутру миссис Поппетс. Она сказала: «Известно ли вам, сэр, что уже 9:00?» «9 что?» — вскрикнул я, вскакивая. 9:00. — ответила она в замочную скважину. — Мне и то казалось, что вы заспались. Я разбудил Гарриса и сказал об этом ему. Он возразил: — Я думал, что ты хочешь встать в 6:00. — Я и хотел, — ответил я. — Отчего ты меня не разбудил? — Как я мог тебя разбудить, когда ты меня не разбудил? — огрызнулся он. — Теперь мы не попадем на реку раньше 12:00. «Удивляюсь, что ты даешь себе труд вообще вставать». «Хм», — отозвался я, — «счастье твое, что я встал. Когда бы я тебя не разбудил, так ты бы и валялся 2 недели кряду». В этом духе мы продолжали рявкать друг на друга в течение нескольких минут, пока нас не прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые с пробуждения мы вспомнили о его существовании. Вот он лежал перед нами, человек, осведомлявшийся, в котором часу нас будить, на спине с широко разинутым ртом и подобранными коленями. Право не знаю, почему это так, но вид человека, спящего в постели, когда я уже встал, приводит меня в бешенство. Мне представляется возмутительным, чтобы драгоценные часы человеческой жизни, бесценные мгновения, которым никогда более не вернутся, тратились на ничтожный скотский сон. Возьмите хотя бы Джорджа, расточавшего в безобразной лени неоценимый дар времени. Его драгоценная жизнь, за каждую секунду которой ему придется в иной жизни давать отчет, течет мимо, неиспользованная им.
Он мог бы уплетать яичницу с беконом, дразнить собаку или заигрывать со служанкой вместо того, чтобы валяться здесь, погруженным в отягчающее душу забвение. Ужасная это была мысль. Гаррис и я, очевидно, были поражены ею одновременно. Мы решили спасти его, и в этом благородном порыве личная наша размолвка была позабыта. Мы бросились к нему и сорвали с него одеяло. Гарри схватил его туфлей, а я заревел ему в ухо, и он проснулся.
«Что случилось?» — пробормотал он, садясь на кровати.
«Вставай ты, тупоголовый Соня!» — загремел Гарри. «Четверть десятого!»
«Что?»
— взвизгнул он, соскакивая с кровати в лохань.
«Что за черт сунул сюда эту штуку?»
Мы сказали ему, что надо было быть дураком, чтобы не заметить лохань. Мы кончили одеваться. Когда же дошло до мелочей, вспомнили, что уложили зубные щетки и щетку с гребнем. Я знал, что эта зубная щетка таки вгонит меня в могилу. И пришлось отправиться вниз и выудить их из чемодана. А когда мы покончили с этим, Джордж потребовал бритвенный прибор. Мы объявили ему, что он может одно утро обойтись без бритья, ибо мы отнюдь не намерены еще раз распаковывать этот чертов саквояж ни ради него, ни ради кого бы то ни было из ему подобных. Он возразил:
«Не мелите вздора! Как я могу показаться в Сити в этом виде?»
Конечно, немного жестоко по отношению к Сити, но что нам до страданий человечества? Как выразился Гаррис с обычной вульгарностью, придется Сити переварить его и таким. Мы спустились вниз завтракать. Монморанси пригласил двух собак проводить его, и они коротали время, грызясь на пороге входной двери. Мы успокоили их зонтиком и сели за котлеты и холодное мясо. Гаррис сказал: «Важнее всего плотно позавтракать». И начал с двух котлет, пояснив, что ест сперва горячее, так как мясо может и подождать. Джордж завладел газетой и прочел нам о всех несчастных случаях на воде, и предсказание погоды, сулившее дождь, холод, переменную облачность, самое зловещее, что можно сказать о погоде, местами грозы, восточный ветер с пониженным давлением в средних графствах, Лондон и Ла-Манш. Барометр падает. Из всех пустых, раздражающих дурачеств, которыми нам досаждают, самое невыносимое, по-моему, это мошенническое предсказание погоды. Оно предсказывает как раз то, что происходило вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что случится сегодня. Помню, как однажды поздней осенью все мои каникулы были испорчены потому, что мы обращали внимание на бюллетень о погоде местной газеты. «Сегодня можно ожидать ливня с грозой», — гласил он в понедельник. И мы отказывались от пикника и просиживали весь день в комнатах в ожидании дождя. Мимо нас проезжали веселые компании в шарабанах и кабриолетах. Солнце светило. Не было видно ни облачка. «Ага», — приговаривали мы, глядя на них в окно. «Вот уж вернуться промокшими до ниточки». И мы, ухмыляясь при мысли, как их спрыснет, прошли вглубь комнаты и помешали угли в камине, и достали книжки, и занялись своими коллекциями морских водорослей и раковин. К 12 часам жара в залитой солнцем комнате стала невыносимой, и мы начали задавать себе вопрос, когда же, наконец, начнутся ливни и грозы. «Разразятся после полудня, дайте срок», — говорили мы друг другу. «Ну уж и промокнут те катающиеся, вот так потеха». В час, бывало, заглянет хозяйка спросить, не думаем ли мы прогуляться в эту чудесную погоду. «Нет-нет», — отвечали мы с хитрой усмешкой, — «нас не выманите, мы вовсе не желаем промокнуть, нет-нет». Когда же день
почти пройдет, и все же о дожде нет и помину, мы пытаемся ободрить себя мыслью, что он хлынет неожиданно, как только участники пикника пустятся в обратный путь и будут находиться вдали от всякого крова, отчего вымокнут еще хуже. Но не падало ни капли, и день кончался в полном великолепии и завершался чудесной ночью. На следующее утро мы читаем, что будет жаркий, прочно ясный день, очень знойно. Одеваемся в легкие костюмы и отправляемся. А полчаса спустя после нашего выхода начинается сильный дождь, и поднимается жестокий холодный ветер, и то, и другое продолжается целый день, и мы возвращаемся домой, утопая в насморках и ревматизмах с головы до ног, и ложимся в постель. Погода окончательно превышает мое разумение. Я никогда не могу понять ее. Барометр бесполезен и не менее сбивчив, чем газетные предсказания. Был один барометр в Оксфордской гостинице, в которой я остановился прошлой весной. И когда я туда приехал, он указывал на ясно. Дождь лил, как из ведра. И так было с самого утра. Поэтому я не вполне мог сообразить, как обстоят дела. Я постучал по барометру, и стрелка взлетела кверху и указала на «очень сухо». Проходивший мимо чистильщик сапог остановился и сказал, что барометр, вероятно, подразумевает завтрашний день. Мне представлялось, что он подразумевает позапрошлую неделю, но чистильщик сказал, что «нет». Ему кажется, что нет. Я снова постучал на следующее утро, и он полез еще выше, а дождь лил пуще прежнего. В среду я снова пошел стучать, и стрелка завернула к ясно, очень сухо и великая сушь, пока ее не остановил гвоздь, и нельзя было идти дальше. Она сделала все, что было в ее силах, но инструмент был устроен так, что не мог с большим рвением предсказывать хорошую погоду, не сломавшись. Очевидно было, что стрелка хочет идти дальше и предсказать засуху и безводие, и солнечные удары, и самум, и все такое, но гвоздь не допустил этого. И ей пришлось довольствоваться заурядным «великая сушь». Между тем разверзлись хляби небесные, и нижнюю часть города затопило, ибо река вышла из берегов. Чистильщик сапог сказал, что, очевидно, когда-нибудь да будет долгий промежуток ясной погоды, и прочел мне напечатанное вверху оракула поэтическое произведение. «Долго предвещено, долго живет, наскоро сказано, скоро пройдет». Ясная погода так и не настала в то лето. Полагаю, что инструмент подразумевал следующую весну. Бывают еще такие барометры нового сорта, длинные, прямые. В них я ровно ничего не понимаю. Одна сторона предназначается для 10 часов по полуночи на вчерашний день, а другая — для 10 часов по полуночи на сегодняшний день. Но не всегда же удается поспеть к барометру в 10 часов. Поднимается он и падает на дождь и ясную погоду, с большим или меньшим ветром. И если вы постукиваете по нему, он ничего вам не отвечает, и приходится выверить его по уровню моря и перевести на Фаренгейт. И даже тогда я не знаю, какой получается ответ. Но кому охота знать погоду наперед? Она и так уже достаточно плоха, без того, чтобы мучиться заранее предвидением ее. Угодный нашему сердцу пророк, тот старик, что в особо мрачное утро дня, когда нам особенно хочется ясной погоды, осматривает горизонт особенно знающим оком и изрекает: «О нет, сударь, думаю, что разъяснится. Тучи разойдутся в свое время, сударь». «Ах, уж он-то знает», — говорим мы, желая ему доброго утра и удаляясь. Удивительный нюх у этих старикашек. И мы чувствуем к этому человеку нежность, нисколько не умаленную тем обстоятельством, что погода не разъяснится, и весь день непрерывно продолжает лить дождь. «Ну что же, — говорим мы, — он сделал все, что мог. К человеку, предсказавшему нам скверную погоду, мы питаем, наоборот, горькие и мстительные чувства». «Как вы думаете, прояснится?» — бодро кричите вы ему мимоходом. «Ну нет, сэр, боюсь, что зарядило на целый день», — отвечает он, покачивая головой. «Старый болван», — бормочете вы, — «много он в этом смыслит». А если его предсказание оказывается верным, вы возвращаетесь вдвойне рассерженным на него и проникаетесь смутным впечатлением, что так или иначе, а тут не обошлось без его участия. Данное утро было чересчур ясно и солнечно, чтобы на нас могли подействовать леденящие кровь сообщения Джорджа о том, что барометр падает, область пониженного давления проходит косой линией по Южной Европе. Поэтому, убедившись, что он не может повергнуть нас в отчаяние и только понапрасну тратит время, он стащил тщательно свернутую мною для себя папироску и убрался по своим делам. Тогда мы с Гаррисом, предварительно покончив с уцелевшими остатками съестных припасов, переволокли багаж к подъезду и стали дожидаться извозчика. Багажа оказалось изрядное количество, когда мы все сложили в кучу. Во-первых, большой саквояж и маленький ручной сак. Потом обе корзины. Большой сверток с пледами и штуки 4 или 5 пальто и непромокаемых плащей. И несколько зонтиков. А кроме того, дыня отдельно в мешке, потому что она оказалась чересчур громоздкой, чтобы где-либо поместиться. Да фунта 2 винограда в другом мешке, да японский бумажный зонтик, да сковорода, которую мы для скорости не стали упаковывать, а просто завернули в оберточную бумагу. Ворох оказался внушительный, и нам с Гаррисом стало немножко совестно, хотя вовсе не вижу чего в этом стыдного. Извозчики все не показывались, но взамен их появились уличные мальчишки, которые, очевидно, заинтересовались зрелищем и стали останавливаться. Первым явился мальчик от Бикса. Бикс — наш зеленщик. Главный его талант заключается в найме наиболее отпетых и беспринципных рассыльных когда-либо произведенных цивилизацией. Коль скоро в околотке всплывает что-либо особо гнусное в области мальчишеских подвигов, мы знаем наверняка, что это дело рук последнего биксовского мальчика. Мне рассказывали, что во время убийства на Грейт-Корум-стрит наша улица тотчас же заключила, что в нем замешан биксовский мальчик, очередной. И плохо бы ему пришлось, если бы не удалось дать удовлетворительного ответа на допрос, встретивший его на следующее утро после убийства в 19-м номере, куда он явился за заказом, причем в допросе помогал номер 21-й, случайно оказавшийся тут же у подъезда. В результате он доказал полное алиби. Я не знавал тогдашнего биксовского мальчика, но, основываясь на позднейшем моем знакомстве с ними, лично не приписал бы этому алиби большого значения. Как я уже говорил, из-за угла появился биксовский мальчик.
Он, очевидно, бежал и запыхался, когда впервые предстал пред нами. Но, завидев Гарриса и меня, и Монморанси, и вещи, замедлил шаг и выпучил глаза. Гаррис и я сделали сердитое лицо. Более впечатлительная натура могла бы оскорбиться, но биксовские мальчики, вообще говоря, не отличаются щекотливостью. Не доходя одного ярда до нашего подъезда, он остановился как вкопанный, прислонился к решетке и, выбрав подходящую соломинку для жевания, воззрился на нас. Ясно было, что он хочет просмотреть комедию до конца. Минуту спустя по другой стороне улицы прошел мальчик из бакалейной лавки. Биксовский мальчик окликнул его. «Эй, нижний этаж 42-го номера съезжает!» Мальчик из бакалейной лавки перешел улицу и занял позицию по ту сторону подъезда. Затем остановился юный джентльмен из сапожного магазина, присоединившийся к биксовскому мальчику. В то время как заведующий пустыми кружками в заведении голубых столбов занял независимую позицию около тумбы. «С голоду не помрут, а?» — заметил джентльмен из сапожного магазина. «И ты бы захватил кусок другой», — возразил голубые столбы. «Если бы собирался переплыть Атлантический океан на маленькой лодочке». «Они не Атлантический океан будут переплывать», — вставил биксовский мальчик. «Они отправляются разыскивать Стэнли». К этому времени собралась уже целая маленькая толпа, и люди спрашивали друг друга, что случилось. Одна пара, наиболее юные и легкомысленные члены толпы, утверждали, что это свадьба, и наметила Гарриса женихом, тогда как более пожилая и вдумчивая часть была склонна думать, что происходят похороны, и что я, вероятно, брат покойника. Наконец подвернулся свободный кэбмен. В обычное время, и когда они вам не нужны, их по этой улице проезжает по 3 штуки в минуту, причем они торчат у вас над душой и не дают вам прохода. Мы втиснулись в него вместе со своими пожитками и, спугнув пару приятелей Монморанси, очевидно поклявшихся никогда не расставаться с ним, укатили, сопровождаемые приветственными криками толпы. Причем биксовский мальчик швырнул нам вслед морковь на счастье. Мы прибыли на вокзал Ватерлоо в 11:00 и спросили, откуда отходит поезд в 11:05. Никто, разумеется, не знал. На вокзале Ватерлоо никто никогда не знает, откуда отойдет поезд или куда он отправится, когда отойдет. Ни вообще ничего, что касается поездов. Носильщик, взявший наши вещи, полагал, что он отойдет с платформы номер 2, тогда как другой носильщик, с которым он обсуждал вопрос, слыхал, будто поезд отбудет с платформы номер 1. С другой стороны, начальник станции был убежден, что поезд отходит от пригородной платформы. Чтобы положить конец недоумению, мы поднялись наверх и спросили инспектора движения. И он сказал нам, что только что встретил человека, сказавшего, что видел поезд на платформе номер 3. Мы отправились на платформу номер 3, но тамошнее начальство объявило, что, по их мнению, этот поезд должен скорее быть Саутгемптонским экспрессом, либо Виндзорским окружным. В одном они были уверены, что это не кингстонский поезд, хотя и не сумели сказать, почему они в этом уверены. Тогда наш носильщик заявил, что поезд, может быть, находится на верхней платформе. Ему сдается, что он знает этот поезд. Мы, следовательно, отправились на верхнюю платформу, обратились к машинисту и спросили его, едет ли он в Кингстон.
Он отвечал, что наверняка сказать, разумеется, не может, но должно быть это так. Во всяком случае, если он не 11:05 в Кингстон, то почти, наверное, 9:32 в Вирджинию Уотер или же 10-часовой экспресс на остров Уайт или вообще что-нибудь в этом направлении, и что мы все узнаем, когда приедем на место». Мы сунули полкроны ему в руку и попросили его отбыть 11:05 в Кингстон. «Никто никогда не узнает на этой линии, — сказали мы, — что вы такое или куда идете. Дорогу вы знаете. Ускользните втихомолку и отправляйтесь в Кингстон».
«Право не знаю, господа, — сказал благородный малый. Полагаю, что какому-нибудь поезду да надо пробраться в Кингстон, и я спроворю дело. Давайте сюда полкроны».
Так мы попали в Кингстон по лондонской и юго-западной дороге. Впоследствии мы узнали, что доставивший нас поезд в действительности был эксетерским почтовым, и что на вокзале Ватерлоо потратили целые часы, разыскивая его, и никто не знал, куда он подевался. Наша лодка дожидалась нас в Кингстоне, как раз под мостом. К ней мы направили путь, разложили багаж и устроились сами.
— Все в порядке, сударь? — спросил лодочник.
— Порядок, — отозвались мы. Гаррис сел на веслах, я на руле. Монморанси, горестный, глубоко подозрительный, на корме. И мы пустились по волнам, долженствовавшим в продолжении двух недель служить нам домашним очагом.